Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 22 по 28 августа в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия. Фермерские и монастырские хозяйства представят свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 22 по 28 августа с 11 до 19 часов в павильоне 2 «Сокольников».
Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. За режиссерским пультом Евгений Боин. Милости прошу, пишите, звоните, задавайте вопросы священнику. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок 495 и номер 959-5939. Или можно писать на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Поздравляю вас, дорогие, с Днем святых страстотерпцев, мучеников, великих князей Бориса и Глеба. Поздравляю именинников, кто носит эти старинные русские имена – Борис и Глеб. Я думаю, о подвиге этих святых расскажет наш сегодняшний гость, священник. А я сейчас, поздравив вас, хочу сразу перейти к представлению наших гостей. С нами ученый-монах, священник, игумен Николай Шишкин, магистр богословия, проректор по научной работе Ярославской семинарии, благочинный Угличского района Переславской епархии. Дорогой батюшка, добрый вечер. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Благословение Господне, пускай Господь нас благословит сегодня.
Спаси Христос. Дорогие друзья, и с нами сегодня генеральный директор нашей православной радиостанции, известный журналист и общественный деятель православный Евгений Константинович Никифоров. Евгений Константинович, мы благодарны, что вы с нами сегодня. Ну, и раз уж вы пришли, удостоили нас своим посещением, наверное, что-нибудь хорошенькое скажете.
Как сладко вы говорите, Инна Васильевна. И в сердце лезть всегда.
Ну вот, а вы меня ругаете.
Найдет свой уголок. Спасибо большое. Да нет, я вас не ругаю, конечно же. Я хочу поприветствовать еще раз наших слушателей. Мы были в 19 часов в прямом эфире с Сергеем Львовичем Худиевым, нашим замечательным публицистом и обозревателем. Он очень интересно раскрывал подводные течения мировой закулисы, политики, действия этих разрушителей современного мира. Все было очень любопытно и интересно, но это не тема нашей сегодняшней программы и не повод мне сегодня присутствовать еще и в 21 час в прямом эфире. Я хотел поблагодарить наших слушателей, которые помогают нам в эту очень сложную ситуацию, в которой мы находимся сейчас. Получилось так, что вся церковь, как у батюшка не дадите мне, безусловно, соврать, испытывают всегда сезонные понижения пожертвований.
Конечно.
А сейчас еще наложился кризис, а у нас еще наложилось на наши собственные проблемы. А вдруг поломался передатчик, и мы работаем в половинную мощность, поэтому в Москве-то нас слышно, а то, что мы хотели для Подмосковья, уже с большими трудами. Но, надеюсь, буквально в ближайшие дни мы эту проблему решим. Очень обидно. Мы очень так старались этот передатчик 10-киловаттный приобрести. Приобрели. И вот такая поломка. Это первое. И потом у нас наши чисто технические проблемы. Ну, не буду наших слушателей обременять этими знаниями, им совершенно ненужными. Но главное в том, что у нас громадная организовалась дыра в нашем бюджете. Почти что 1 000 000 рублей. И вот сейчас срочно нужно было выплатить нам 300 тысяч. Ну, чтобы сравнить, что это такое вообще недостаток в 300 тысяч, потому что вот есть средства передвижения разные. Есть автобус, а есть самолет. Вот автобус идет, он остановился, кончился бензин. Ну, вышли пассажиры, перекурили. Вот, и все. А самолет тут кончился бензин. Там наперекур уже времени не хватит. Просто он шлепается на зиму. Вот и мы тоже обязаны платить арендную плату, обязаны платить передатчики, обязаны платить спутники и так далее, и так далее. То есть здесь не забалуешь. Поэтому, дорогие друзья, тем, кто дорог Радонеж, кто понимает его значение во всей нашей системе русской журналистики, мировой в частности, потому что я просто другой такой радиостанции в мире не знаю, которая была бы абсолютно независимо, за исключением своей православной христианской совести, единственная вот такая радиостанция, которая позволяет с этим говорить многое из того, что даже очень хорошие официальные средства массовой информации не могут себе позволить. Потому что мы хулиганы какие-то особенные. Конечно же, нет. Мы не позволяем себе оттягиваться здесь и как-то злоупотреблять этой свободой. Ответственность есть ответственность. Но вместе с тем мы можем говорить очень прямо о очень сложных, важных вещах, доверяя нашим слушателям. Потому что я считаю, что дураков нет. Вот как вы, кстати, отец Акумен, как вы считаете, вот можно ли, вот вы сами, все-таки вы очень зрелый, тоже уже зрелый человек, и ваш пасторский опыт может подтвердить вот это дурацкое утверждение, что людям можно что угодно на уши повесить, и они все равно поверят и примут это на веру?
Ну, знаете, есть очень талантливые люди, которые владеют этими различными силами и, там, и так далее, различными технологиями, которые позволяют им, собственно говоря, иногда управлять массами. Но это все зависит именно от состояния народа, от состояния его сердца. Это как раз вот состояние сердца, народного сердца, что мы имеем в виду именно вот под этим высоким названием сердца нашего народа. Это, конечно, в первую очередь ложится, в первую очередь это должно ложиться на плечи церкви и верующих людей православных, которые, собственно говоря, ее и составляют. Это общество, это экклесия, собрание людей, приемлющих благодать и добровольно ей поклоняющихся. Кажется, так Хомяков в свое время сказал, определил церковь. Мы должны нести свою веру, тем более, что нам никто ее не запрещает сейчас нести. Сейчас очень время благодатное, в общем-то, и не только, как говорят, мы посильно стараемся это делать. Нужно все свои усилия употреблять на то, всю свою жизнь положить на то, чтобы проповедовать людям ту нашу историю и то, чего мы достигли в течение вот этих тысячи лет после крещения Руси, 1030 лет, да, и мы должны все-таки нести правду Божию в мир. Иногда это сопряжено с огромнейшими трудностями, как физическими, так и интеллектуальными и так далее, но это дело церкви. И тогда никто нашему народу ничего не повесит на уши, никакой лапши. И, в общем-то, все это нужно говорить доступным языком. Сейчас огромнейшая проблема у нас. Мы не можем говорить с людьми доступным им языком, говорим штампами. И как раз вот здесь есть место, где церковное, именно, может быть, клир церковный может себя и покритиковать, потому что иногда мы говорим совершенно недоступным языком с теми людьми, которым мы должны проповедовать сердцем и передавать свою веру. Пускай эта вера будет такой вот детской, но тем не менее ее нужно говорить, передавать квалифицированно. Время безграмотных людей, дореволюционное, оно прошло.
И для мирян это совершенно так же верно, потому что иногда до сих пор люди, особенно советского поколения, вот нас не научили, или говорят, ой, я технарь, я вообще не по этому делу, я не понимаю. И вот здесь, вот, честно говоря, мы говорили до эфира с Ниной Васильевной, интереснейшая вещь, факт она нашла потрясающая о нашем выдающемся конструкторе. Ну, нашем, потому что он в России вырос, и первые его мысли – это Сикорский. Нина Васильевна, вот это интереснейшая тема, расскажите.
Ну, Игорь Иванович Сикорский, он гениальный авиаконструктор был, это прежде всего. И как раз в день Бориса и Глеба вот, был впервые в мире самолет запущен, который взял пассажиров на борт. Впервые в мире.
Но, кроме впервые того, люди взмыли в небеса, да?
Да, да, это по тем временам, 1913 год. Но во время, после революции, Игорь Сикорский, конечно, уехал. Вынужден был уехать из России. И в Америке помог ему реализовать свой гениальный талант наш Сергей Васильевич Рахманинов.
Как все связано, смотрите, культура, пианист, да, который создал американцам весь их воздушный вертолетный флот.
Да, конечно. И в 2011 году...
Сергей Васильевич жертвовал в свое время...
Много, да.
Жертвовал и нашей армии, советской армии. В те времена, когда мы сражались с фашизмом, Рахманинов делал, по-моему, огромные вклады. Целые танки покупал или там что-то еще.
Это самый духовный, самый русский, как сказал один из выдающихся дирижеров наших современных, будучи здесь у нас на эфире, он сказал, что это икона русской музыки.
Но объединяло их всех все-таки православная вера. Вы знаете, что у Игоря Ивановича Сикорского великолепных две книги, таких религиозно-мистических книг.
Я не знал этого.
И в 2011 году сюда, в Россию, приезжал его сын, крестник, крестник Рахманинова, Николай Сикорский. Он не стал авиаконструктором, он был, то есть и до сих пор, наверное, есть, если жив. Он музыкант. Ну вот он рассказывал об этом, подарил мне книгу, я очень счастлива. И если позволите, я даже выписала цитату вот из этой книги Сикорского. Кстати, он из рода священников, из рода киевских священников. Отец Игоря Ивановича был крупный ученый в медицине, а он вот стал авиаконструктором, а когда уже у него такая уютная старость наступила, вот он очень много писал на религиозную тему. Вот он писал: «Так как объединительное и мощное влияние честности, милосердия и других христианских моральных принципов продолжает угасать, процесс замены ускоряется и получает новые импульсы, его конечной стадией должно стать установление всеобщей власти по принципу «зло правит злом ради зла». Мир не может самоизлечиться от высшего зла, лежащего в его основе, и неизбежно погибнет в величайшей катастрофе. Однако скрижали религиозной веры, с точностью предсказав возможность катастрофы, с уверенностью предрекают следующую за этой катастрофой победу света, жизни и правды. Евангелие утверждает, а вера признает, что в целом процесс земной жизни имеет достойную цель и благородное значение. Я уверен, пишет Сикорский, что согласно Божьему замыслу, сила жизни и правды во многие тысячи раз больше, чем сила зла. В каком бы виде зло ни пришло к нам в нашей жизни, оно отступает перед величием, мощью и блистательностью материальной и духовной вселенной. Все наши достижения кажутся незначительными по сравнению с вечной ценностью человека, Божьего детища, которому самой судьбой предначертано восторжествовать над ложью, болью и смертью. Вот выписал, но, конечно, лучше читать эту книгу. Книга называется «Небо и небеса». И начинается как вот молитва «Отче наш», и развивает эту тему и погружает в современность.
Поэтому, дорогие технари, вам оправдания нет, если такие величайшие мыслители,
как Сикорский, конечно,
думали о Боге.
Да, авиацию, да. Это очень удивительно, потому что действительно здесь правильно отмечено, что зло сущности не имеет. Это все знают в церкви. Это вообще прописано в наших учебниках по догматическому богословию. Зло сущности не имеет. Зло — это то, когда мы с вами не слушаемся Бога. Мы не слушаемся. Как вот, допустим, мальчик шалит где-то там и так далее. Он укололся пальцем обо что-то. и у него заболел этот пальчик, он бежит уже к матери скорее, мама, мама, да, а пока он играет и шалит, он не вспоминает о том, что она сидит, он на него смотрит. Так же и мы совершаем зло, иногда совершенно даже не подозревая, что мы совершили. Поэтому вот святые отцы в свое время призывали к внутреннему трезвлению, к внимательности, будь внимателен к себе. Внутреннее трезвление, внимательность. Что это значит? Это значит ходить перед Богом и знать прекрасно, что Он все видит. И тогда, конечно, совершишь зла меньше. Как преподобный Сергий Радонежский говорил, я помню, заканчивал Москву духовную школу, и там у нас на втором этаже академии всегда такая икона, по-моему, она сейчас там находится. И там преподобный Сергий на этой иконе изображен со свитком, где написаны его слова «Чадца, поминайте всегда пребезвестный и препотрепетный час смертный, и вовек не согрешите». Вот это и значит хотя бы иметь память смертную и всегда знать, что Господь все видит. Ведь мы же не дети, играющие в кустах, ничего не соображающие. Мы, в общем-то, люди...
Ну, в чем-то и дети, может быть, батюшка. Ну, дети, а вот как да. вы считаете, зло прирожденно или нет? Вот я уверена, что дети все ангелы.
Мнение церкви, оно в следующем. Дело в том, что нельзя говорить, что дети все ангелы. Человек рождается, к сожалению, так, как сказано в 50-м псалме, самим пророком Давидом и царем умнейшим, одним из самых умнейших людей, которые когда-либо жили на земле, рассудительных, кстати, покаявшихся и канонизованных вообще церкви, это святые праотцы, отцы. И вот он написал «Во грехах родимя мать моя». Что это значит? То есть то несовершенство, которое было в моих родителях, передалось и мне. И поэтому, когда мы с вами растим ребенка, и растим иногда ангела, мы совершенно не подозреваем, что все то, что мы накопили за многие поколения людей, будет отпечатываться на нем. То есть он напрямую из этой ответственности нести не будет, называться родовым грехом в богословии. Он за это ответственности нести не будет, но тем не менее, как будто к нему что-то прилипает нехорошее. И вот борьба... Если мы научим ребенка с младенчества или уже с тех пор, когда он будет понимать себя, мы научим его отличать добро и зло именно в самом себе, если он будет знать прекрасно и понимать, что он на этой земле смертен, что ему стоит пройти вот этот путь от взросления через там и так далее к старости, и тогда он, конечно, совершит меньше зла, которое, повторяю, церковь верит и знает, что зло никакой сущности не имеет. Если оно имеет какую-то часть, то только благодаря тому, что мы его совершаем добровольно. Никто из нас, никто, ни небеса, ни даже само воплощение зла, дьявол, никто нас этого не заставляет. Потому что человек образ и подобие Божие, и одним из критериев образа и подобия Божия в человеке является свобода волеизъявления. Никто не заставляет творить то или иное зло. И творим мы это иногда просто по незнанию, что это зло. Иногда люди совершенно вот недуховные, им кажется, что они все, что они в этой жизни не сделали, все прекрасно и хорошо. Это самообман. А православие призывает человека посмотреть на себя, быть себе внимательным.
Кстати, и... вот этот самообман есть признак детства. Когда да. есть некоторый такой обман. Потому да. что дети принимают, как мне кажется, образ... ангела света, будучи злы. Будучи да, злые дети,
посмотрите, это же известное даже в детских яслях, качество. Даже в детских яслях, в детском саду мы уже увидим срез совершенно взрослого общества. Кто-то превалирует, кто-то кого-то начинает давить, кто-то еще что-то.
Но это они от взрослых научаются.
Нет, не носили.
Это та нравственная порча, которую мы получили вместе с... вот, я не буду сейчас говорить таким, знаете, про католическим богословием, терминами его, прародительский грех. У нас это называется просто неукоризненные немощи. То есть немощи без укоризны. Звучит это гораздо лучше. Вот красиво, неукоризненные немощи, неукоризненные немощи есть в каждом ребенке. И они прямо пропорциональны тому, боролся ли его род с грехом до его рождения или нет. Вот почему, допустим, на Божьей Матери практически не было греха? Потому что в каждом колене это все указано в Евангелии, были святые люди, которые в себе самих умерщвляли вот эти страсти ужаснейшие. А страсти страданий, как Алексей Ильич Осипов постоянно замечает, это однокоренные слова, буквы С и Д в корне слова не меняются. Мы говорим, ой, какая страсть. А ведь страсть — это страдание. Вот эти страсти, со страстями нужно бороться. В этом состоит, собственно говоря, вот жизнь человека, как жизнь христианина, как борьба и подвиг. Борьба с кем, с чем? С самим собой и тем злом, которое существует как бы помимо нас. Зла хватает, злой воли человеческой, злой воли темных сил, которые бесспорно на нас действуют там и так далее, да? И мы должны для того, чтобы этот мир стал лучше, и чтобы мы спасли свои бессмертные души, непременно бороться со злом как самих себе, так и, собственно говоря, молиться, дабы Господь Бог отвел нас от лукавого. Так? И говорить всегда: «Господи, да буди воля Твоя, а не моя, как на небе, так и на земле». Это слова, изошедшие из уст Христовых. Да? Вот. И когда, допустим, человек начинает осознавать вот то, что примерно я сейчас сказал, да, то в человеке начинается духовный переворот. Он начинает мыслить совершенно иначе. Он начинает плыть против того течения, по которому плывет весь этот мир. И, собственно говоря, это и есть, в общем-то, антимейнстрим, можно ли так сказать, да, христианский, который во все века противостоял вот этому саморазрушению, которое коренится не где-нибудь, а в сердце человека, в том числе и каждого ребенка, приходящего в мир. Это уже осознавать и никогда не растить себе ангела, потому что этот ангел вырастет и покажет, какой он ангел на самом деле.
Значит, наша задача изжить в себе ребенка, изжить в себе ангела,
да, стать сознательным, ответственным христианином, ответственным как за свои поступки, так и за поступки своих детей. Это называется христианское воспитание.
Христианская педагогика. Не у всех родителей, как Иоаким и Анна. Есть родители...
Стремиться-то мы должны. Это я привел просто пример. Вот я говорил о родовом грехе, я привел этот пример. Иоаким и Анна, потому что ведь не только от Иоаким и Анны, там была масса святых людей, допустим, тот же Анна, Иоанн Пророк, Предтеча.
Или родители преподобного Сергия. Ну вот, а я говорю о тех родителях,
которые боролись. Ведь они не только стояли, как мы вот иногда смотрим на иконах со сложенными руками, они реально боролись с грехом в самих себе. И это вот импульс этой борьбы передали своим детям и поколениям. То есть, видимо, из рода в род, когда люди начинают бороться с тем положением, в котором они находятся в этом мире, совершенно правильно и законно, потому что на нас передается печать вот эта смертная, которая была на Адаме и Еве, и мы, в общем-то, не можем здесь сидеть сложа руки. В конце концов, Господь пришел в этот мир и показал истинный путь борьбы, в первую очередь со злом внешним. Но учтите, что церковь, вот давайте учтем следующую вещь, церковь никогда не борется с людьми. Она борется со страстями каждого из членов его и вот этого сообщества церковного, да, и борется она не с людьми и не с государствами и не с кем-нибудь, а со злом, которое мы совершаем по собственной воле. В конце концов, хотя бы проповедуя о том и давая опознать. Ну, допустим, мы совершаем постовые службы. Что там написано? «Господи, даруй мне зреть мое прегрешение». И, соответственно, не осуждайте брата моего. Ведь это дар Божий, видеть свои согрешения, видеть свои несовершенства. Что такое согрешение? Могут подумать так, что согрешение, которое говорит преподобный Ефрем Сирин, это, собственно говоря, вот то, что мы сегодня там согрешили. Нет, он говорит совершенно о другом. В греческом оригинале это: «Господи, даруй мне зреть мое несовершенство». И поэтому не осуждайте брата моего, потому что он такой же несовершенный, как и я. Когда мы в ребенка постоянно вдавливаем любым способом, что он вот пуп земли, что он само совершенство и ангел, он в конце концов вырастает известно кем.
Эгоистом жесточайшим.
Эгоистом жесточайшим и творить не пойми что. Поэтому...
Мы должны раскрывать его способности.
Да.
Не
занижать самооценку,
но тем не
менее. Ни в коем случае
никаких комплексов у ребенка не должно быть. Но он должен быть абсолютно свободен. Да. Он должен бегать, хамить и вытворять, бить и что угодно делать, проявлять всякое непослушание, коварство и злобу сердца своего
издевать. А мы будем говорить, что это ангел.
Мы будем говорить, что это и поощрять это в
поощрять.
Нем. Это абсолютно неверный.
Это путь в никуда. Это
путь воспитания.
Никуда, это путь совершенно в никуда, и поэтому сейчас церковь очень, вот, допустим, в нашей епархии, в частности, мы очень сильно обращаем внимание на подрастающее поколение, и существуют и дошкольные группы, и семейные различные конференции, семейные клубы. Работа с педагогами на местах, вот это вот человек, семья, вот, в общем, семья, педагог и сам, допустим, ребенок. Вот это вот, это же быть комплексный подход, потому что если мы с вами, допустим, научим педагога, как правильно обращаться с детьми, то он придет, допустим, он будет в школе получать что-то ребенок, потом он придет в семью, и семья это разрушит. Нужно и семью воспитывать, и педагогов в школе. И самое главное, обращать внимание на эту молодую подрастающую душу, чтобы она вот как можно избавить от этого от великого самомнения. Сейчас в педагогике принято говорить «заниженная самооценка у ребенка». Но нету в православии такого понятия, как «заниженная самооценка». Потому что у нас, если человек видит, что он сделал плохо, то он может покаяться, опять же тоже пророк Давид говорит, и царь Давид, а мы Ишемея почти снега убелюся, слухом ему дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Вот как описывают это состояние.
Батюшка, да. К нам кто-то дозвонился. Хорошо. Ну да, конечно, я знаю, у вас в Переславле-Залесском очень много хороших дел творится. Кстати, 12 августа в Рязани открывается форум малых городов, старинных малых городов.
А у нас 12 августа будет потрясающая конференция «Церковная дипломатия». Ну, там я, может быть, если мне зададите вопрос, дадите время, я чуть попозже.
Хорошо, хорошо, сейчас у нас радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы спросить, а что делать родителям, если умер некрещенный младенец? Есть ли какое-нибудь правило церковное, ведь он считается безгрешным?
Конечно, сейчас у нас есть эти молитвы, и недавно было утверждено, по-моему, на последнем синоде были утверждены, на последнем синоде в Екатеринбурге были утверждены как раз вот эти вот, эта возможность для любого священника совершать вот эти вот младенческие отпевания некрещенных младенцев. И этот чин существует, это можно сделать, и знаете что, вот здесь нужно, конечно, поговорить об этом, я буквально займу там 3 минуты. Иногда пишут записки так: «Помяни, Господи, того-то, 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 некрещенных младенцев». Хочется сказать так: милая моя, это тебя они поминать там будут, а не ты их здесь. Ты должна на коленях стоять и просить у Бога прощения, у Бога и у людей, что ты совершила это. Зачем ты поминаешь людей, которые, собственно говоря, от твоей злой воли умерли в твоем чреве? Они считаются... Ну, не знаю, многие священники, вот я знал пожилых священников старых, они иногда приравнивали к вифлеемским младенцам и избиенным. Хотя это, конечно, богословие натянутое, я думаю. Но, тем не менее, эти люди безгрешные, конечно, они все у Бога. Называется лона Авраамова, лона Авраамли. И поэтому мы не имеем права писать в записках там убиенных там младенцев. Это они, их не надо это писать. Нужно просто покаяться и говорить: «Господи, простите, детки мои бедные, я от вас умертвил или умертвила в своем чреве, да, или с моей подачи, моя жена там сделала, помолитесь обо мне там, помяните меня грешника или грешницу». А мы еще набираемся наглости и пишем в записках, значит, там таких-то вот младенцев безымянных. Это глупости.
Батюшка, но это нерожденные младенцы. Нерожденных, конечно, вообще не поминают, наверное. Я поняла так, что рожденные, но не успевшие покреститься.
Ну, я пошел немного дальше, да. Я пошел немного дальше, когда пишут, вот, а уж если человек родился, да, немножко пожил, не успели окрестить, ну, для этого тут как раз существует. Конечно, никакого...
Это какой-то особый чин, да?
Ну, вот сейчас был утвержден у нас некий чин, принят вот на последнем заседании Священного Синода, если мне не изменяет эта память, по-моему, да, был утвержден этот чин, значит, где мы можем помянуть, в общем-то, младенцев и некрещенных каким-то особым образом. Так что здесь никаких, я думаю, препятствий канонических, чтобы не молиться за них или там что-то еще, нет.
Слава Богу. Мы тоже на предсоборном, на совещании, межсоборном присутствии, в котором я тоже являюсь членом, вот эти все вопросы готовим для священноначалия. Подробнейшим образом, годами сидим там, буквально каждое слово уверяет, крупнейшие богословы, очень серьезные тексты уверяются, и потом вот выносят уже то ли к собору действительно архиерейскому, то ли уже решением собора. Это, в частности, к таким животрепещущим вопросам относится, как кого поминать, потому что иногда... Очень часто люди обижаются, потому что их назвали, ну, каким-то образом, там, таким именем, которое нет в святцах. И вот батюшки некоторые отказывают, нет, никакая не Светлана. Какая Светлана? Да нет такой Светланы в святцах, нет. Ты Фатине, будешь Фатине. И вот уже в Московской епархии давно принято святейшим патриархом, а соборное это как-то мнение еще не устоялось. Каким тебя назвали именем, таким ты приходишь к чаше. Вот именно так тебя зовут. А не надо придумать то, вот эти...
А если в святцах нет?
Это не страшно. Вот, во многих поместных церквях этих имен нет. У сербов там снежаны всякие, огневицы, там бог весть что. Понимаешь, по-всякому называют людей. И они спокойненько причащают.
В нашей церкви нет, есть святок других церквей.
Батюшка, вот вы по паспорту Эдуард.
Да.
Эдуард.
Меня крестили, меня в 68-м году крестили за печкой две монахини Николаем 19 декабря. Да.
Вы-то, ну, слава вот Богу, все-таки, видите, крещение как? Николая. Да.
А, я когда пишу, мне нужно помянуть Эдуарда. Почему? Я могу писать Эдуард?
Нет.
Нет?
Если вы знаете, что мое имя Николай, тем более, что мне и в монашестве имя Николай.
Поэтому... Он как раз Эдуард. Это человек,
я думаю, что если вы напишете в записке имя Эдуард, я думаю, ни один священник, здравомыслящий, по крайней мере, адекватный, никогда эту записку не выбросит и не подойдет там. Вот,
все равно помянет, да? За него.
Конечно, помянет. Угу. Но вы должны быть уверены, что он крещеный.
Крещеный.
Потому что некрещенных людей мы как бы на литургийное поминовение, мы не, ну, на проскомедийное поминовение мы некрещенных не ставим. Если же можно помянуть и на молебне, и где-то в своих келейных молитвах и так далее. Вы напишите батюшке, батюшка сам разберется и найдет способ, как за него помолиться. Вот и все.
Спасибо, Господи. Батюшка, ну вот я сказала, что 12 августа в Рязани открывается форум древних городов России. И вот, пожалуй, ваша земля самая древняя. Это Ярославль, это Ростов-Великий, это Углич, Переславль-Залесский. Наверное, вы тоже будете участвовать. И вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о ваших древних городах.
Ну, у нас, конечно, действительно епархия вот недавно организована, 2,5 года назад.
Это Переславская, да?
Переславская Угличская епархия. Возглавляет ее Преосвященный Федор, епископ Переславский Угличский, собственно говоря, по благословению которого я здесь и нахожусь.
Да, он не смог быть, да.
Да. И, конечно, это древнейшие города, это буквально цитадель, буквально православие, поскольку православные храмы и в этих местах, как на Киевских холмах, так и в этих местах стояли еще до официальной даты крещения Руси. Еще мы знаем три, в общем-то, каких-то таких крупных даты, вот, которые могли бы подходить. Самое крупное, конечно, 988 год, да? Ну, тоже и крещение равноапостольной Ольги и так далее. Ведь вот нет документальных свидетельств о том, что Ольга была в пределах, допустим, волжских, так? Но, тем не менее, народная память сохранила. У нас есть Греховручий, на котором стоял в свое время Грехозарудский монастырь, сожженный поляками в свое время в смуту. И, в общем-то, это Греховручий, это по преданию, там равноапостольная Ольга оставила свой перстень. Вот это очень интересно, и сказала, что вот теперь грехи мои смываются. Вот ведь это не просто так взялось откуда-то, что великие
книги не было. И родина Александра Невского, Переславль.
Да, это вот что касается Углича. Родина Переславль-Залесский, это родина Александра Невского, кстати, которому скоро будет юбилей в 2021 году, и епархия вместе со всей церковью готовится, созданы различные комиссии. И как на самом высоком уровне, так чуть ли не на приходских уровнях созданы для того, чтобы, в общем-то, этот юбилей получился действительно достойным и стоящим того, чтобы к нам, ну, чтобы к нам приехали различные гости, чтобы это все прозвучало действительно о том человеке, который буквально своими подвигами, как военными, так как государственник и как мы, и монах в том числе, он буквально осветил всю Святую Русь. Значит, у нас в епархии ходит 5 районов. Это, значит, Угличский, Переславский район, Борисоглебский район и Большесельский и Мышкинский. Все это древние места, но вот, пожалуй, 3 города. Переславль-Залесский, Углич и Борисоглеб. Сегодня, кстати, память совершалась 2 великих святых. Бориса и Глеба, да. В Борисоглебе, в поселке Борисоглебский, это является муниципальным центром. В общем, там у нас древний монастырь, которому уже буквально 4 года назад мы отмечали 600-летие. Вот это 1414 год. Создание учениками преподобного Сергия, Федором и Павлом этого монастыря. Они просто ушли в пустыню, как бы уходил в свое время преподобный. И знаете, что преподобный Сергий очень сильно заботился о том, что останется со Святой Русью после, допустим, него. Ему было совершенно не все равно, будет ли еще организовываться монастырь. Все ученики должны были организовать монастыри, должны также были куда-то уйти и проповедовать, потому что вокруг монастырей строились посады. Также и в Борисоглеве построился посад вокруг монастыря. И вы представляете, молитвами преподобного Сергия в свое время там появился один из самых крупнейших, я думаю, святых того времени, да, и сейчас это один из самых крупнейших, даже исторических деятелей, я бы сказал, преподобный Ренар Затворник, который в свое время вдохновил, был духовником того ополчения, которое собирали Минин и Пожарский, и которое из Ярославля потом направилось на Москву и спасло Россию от смуты. Это вот как раз небольшой городок, небольшой поселок, но с такой древнейшей историей. И вы знаете ведь что? Очень интересно то, что когда было польско-литовское нашествие, преподобный Ренарх свой монастырь, где он подвязался, он тогда был в здравии, он, встретив Яна Сапегу и поговорив с ним полчаса, он избавил монастырь от разрушения. Углич был сожжен, все остальные окрестности были сожжены. Но из разговора с Яном Сапегой Сапега для себя вынес
какой следующее. Дар, да. Слово убеждения.
Какой дар, слово убеждения. Это нужно быть святым человеком. Нужно было что-то такое сказать в течение получасов этому человеку, что он просто мимо прошел и все. И ведь он оставил Борисоглеб для того, чтобы он прекрасно знал, наверное, скорее всего, что через эти места пойдет это ополчение, которое все-таки поляков сотрет и восстановит российскую государственность. То есть у нас об этом можно говорить до бесконечности.
Да. Много, поэтому да, мы сейчас переживемся, потому что у нас есть...
К нам дозвонились.
Пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Алло, вы в эфире? Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Мокрова Светлана, директор Калязинского краеведческого музея.
А я у вас была, я помню. Да-да, Светлана Викторовна, да, вы?
Да-да-да, мы вас тоже помним, всегда вспоминаем.
Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
А вот немножечко услышала я, к сожалению, не полный разговор, но предыдущего человека имени не слышала, как он был представлен. Но как раз зацепила самую интересную тему. Говорили о ренархе-затворнике, а мы из Калязина и основатель нашей территории, на которой возник в последующем город Калязин, это преподобный Макарий Калязинский. И именно Иринар Затворник, святой Иринар Затворник, примером подвижнической жизни своей семьи доставил преподобного Макария Калязинского. Вот такие вот у нас зацепочки. Но, а в Калязине это тоже один из самых таких интересных, маленьких, но старинных городков. С 12 века мы берем свое летоисчисление, разрослись и укрепились уже в 15-м как монастырь, который в последующем стал градостроительным, но и основателем нашего монастыря стал преподобный Макарий Калязинский. А вот сегодня символом нашего маленького города является затопленная колокольня. Достаточно грустный вроде бы символ, но вспоминая слова Александра Исаевича Солженицына, что Калязинская колокольня сегодня как непотопляемый такой корабль, который не даст России утонуть. Мы говорим о том, что все-таки не все так плохо, и коль стоит колокольня, наверное, восстановится и наша территория, и молитва...
Светлана, я из Углича, вы, наверное, меня знаете, игумен Николай Шишкин, я у вас был когда-то на конференциях тоже в Корязине.
Да, отец Николай, да,
и глава вашего города учится у нас в семинарии на заочном отделении, заканчивает, кстати.
Замечательная глава, да?
Господи, бальзам на сердце нашего.
Да. Геннадьевич, он у нас является, я проректор семинария, он является вот моим студентом, заочником. И знаете, да, что, вот я хотел бы еще сказать о том, что у нас в Угличе есть великий святой, даже вот есть иконография, где преподобный Сергий со своими учениками, и напротив него преподобный Паисий Угличский со своими учениками. Адриан, Даниил, Боголеп, Игнатий, там и так далее, все ученики преподобного Паисия. Просто, видимо, так случилось исторически, что это имя не до конца понято. Преподобный Паисий Углический был племянником преподобного Макария Калязинского. И когда была Семиградия на нашей территории, вот на нашей, в общем-то, часть нашей епархии занимает древняя, это Семиградия, во главе с городом Углич, в общем-то, преподобный Паисий, будучи 60 уже с лишним лет, преподобным Макарием, своим дядюшкой, был благословен выстроить прекрасный монастырь в пределах владения благоверного князя Андрея Большого. Он местночтимый, кстати, у нас. И, кстати, очень огромнейший рекорд, я думаю, что для очень многих поколений. Он был пострижен в 11 лет, умер в 107. Он в монашестве прожил 96 лет. К сожалению, сейчас Покровский монастырь затоплен в результате строительства Угличской ГЭС, но тем не менее мы там поставили крест уже очень давно, поклонный, и там на все дни памяти преподобного Паисия служим обязательно всенощное бдение у этого креста. И недавно мы возобновили в Угличе крестный ход Покровский, древний Покровский крестный ход, который еще был при Паисии в 15 веке. Представляете, мы его возобновили. Последний крестный ход был в 18 году, в 1918, и закончился он бунтом. Ну, когда вот Ярославский бунт был знаменитый, да, все это закончилось. И мы вот буквально 2 года назад, по благословению вот владыки при организации Переславской Угличской епархии, мы возобновили этот крестный ход с правой стороны берега Углича, на левую бережную сторону, к тому месту, где этот монастырь был затоплен. И очень многие люди им интересуются, и, в общем-то, в этом году также, наверное, приедет уже больше народу, и этому крестному ходу быть, потому что...
Когда он и откуда он начинается?
Значит, начинается он 14 октября после божественной литургии на праздник Покрова Божьей Матери в Спасо-Преображенском соборе. И движется он через электростанцию, которая, кстати, является тоже неким кладбищем, потому что когда ее строили, в основании этих стел просто сбрасывали тела людей немощных, которые уже не могли это строить, прямо так бетоном все и заваливали. Этому есть свидетельства и доказательства. Допустим, мы во главе с Ладыкой останавливаемся там и служим панихиду по тем людям, которые, в общем-то,
пострадали. А это что, строили заключенные?
Конечно, все это гулаговские стройки. Ужасно. Волга-Лаг, так и называлось. Все наши тюрьмы, вот и в Рыбинске, и в Угличе, все это бывшие тюрьмы Волга-Лага. Все это поле, это кровью невинных людей, кровью их и подан. Вообще в нашей епархии очень почитаются наумочки-исповедники российские. Значит, вот буквально завтра у нас совершается память святой праведной исповедницы Риды Тиховой, сподвижницы нашего священномученика архиепископа Угличского Серафима Самойловича и очень-очень многих других новомучеников-исповедников российских, которая умерла, конечно, своей смертью, но тем не менее посидела в лагерях тоже достаточно. Она официально канонизована в 2000 году как святая, и мы вот очень... У нас 7 августа тоже большой праздник завтра в городе.
Да, там как батюшка, городки
тут мне подали записочку. Скажите, нас теперь можно смотреть ВКонтакте, оказывается, то есть вот как я понимаю из этой записки, что у нас устроено нашими доброхотами группа «Прямые эфиры Радио Радонеж». То есть все прямые эфиры Радио Радонеж можно смотреть в «Одноклассниках» и «ВКонтактах». ВКонтакте. Поэтому, кстати, и сейчас, насколько я понимаю, мы в стрим-ТВ вот на этих ресурсах присутствуем.
Очень радостно.
Да-да-да, так что нас можно не только слушать, но и смотреть. Так что, братья и сестры, смотрите Радонеж ТВ. А поехать, вы знаете, я очень рад, Нина Васильевна, что вы затронули тему, и батюшки задали вопросы именно святынях Ярославской земли, края этого грандиозного, еще в бытность митрополита Кирилла. Архиепископом Ярославским, мы с ним поехали как-то в паломничество вместе. Ну, вы сами понимаете, что такое служение епископа. С утра до вечера чем-то он там все время занимается. И вот он выбрал вечер, уже достаточно поздно выбрал время, и говорит, поехали. Как? Уже, так сказать, смеркается. И мы с ним поехали в паломничество, и часов 5 или 6 на машине по таким удивительным местам, а очень, ну, слава богу, он архиерей, поэтому все храмы открывали, заранее предупреждали. Но, вы знаете, память какая-то, ну, это несравнимая какая-то мистика, тайна, красота невообразимая всего, красота, святыня, да, на святыне, все рядышком, одно другое, все живое, удивительный край. Поэтому сейчас, когда этот Евросоюз крутит носом, Америка крутит носом, денег ни у кого нет больших и не надо, слава богу, отправляйтесь в паломничество. И, конечно же, в Ярославль, Переславль, в Углич и вот эти маленькие города и села даже, которые хранят ценности невыразимые. Можно обратиться в нашу паломническую службу Радонеж, что телефон ее все знают, я не буду диктовать. Найдете паломническую службу Радонеж, и она обязательно поможет, я надеюсь, и на крестный ход привести, кстати, к вам паломников. Это было бы здорово.
Это в октябре.
В октябре, пускай. Октября, ну, к тому, да, времени объявили.
Есть информация уже в интернете, это все уже имеет.
И, по-моему, на Александра Невского 12 сентября тоже у вас там.
12 какой-то... сентября у нас будет, в общем-то, у нас есть, значит, в общем-то, уже план проведения конференции «Церковная дипломатия», где будут принимать участие как архиереи, в общем-то, члены Священного Синода даже будут принимать участие, так и, собственно говоря, миряне, представители МИДа, МГИМО и так далее.
Ну, это заслуженно, это статусно, но для широкой по аудитории все-таки...
А знаете, чем это обусловлено? Ведь одним из самых первых церковных русских дипломатов был именно святой Александр Невский. Его политическая деятельность – это пример церковной дипломатии, как основы, наверное, как одну из основ, наверное, будущей внешней политики России как таковой. Не случайно даже в 20 веке это громко прозвучало, причем в советское время. Канонизованного святого сделали орден в свое время. Но это не диво ли дивное? В сталинское время сделали орден святого. Ну, там, конечно, не было ясно, что святой, но тем не менее, что он, семинарист, не понимал, что это святой. Это же прямая церковная пропаганда была, ну, так если разобраться по их мнению. Можно было бы так сказать, но тем не менее, даже имя святого, благодаря князю Александру, и как воина, и как дипломата, и как монаха, оно даже выстояло в эти жуткие времена, когда, казалось, все разрушено.
Уже. Да у нас другая история, как наших святых.
Это вот тот святой, который родился в нашем городе. Переславли, мы, да, очень счастливы.
Батюшка, столько святынь у вас, да, столько православных святынь, и вот, однако...
Да. А других, знаете, и нет, Нина Васильевна. Других-то нет.
Других нет, но тем не менее, скажите, пожалуйста, откуда берутся неоязычники?
А вот
у вас Переславле, там у вас синий камень, собираются язычники, причем молодые ребята, русские, наши. Откуда это?
Я сейчас отвечу. Это совершенно закономерная вещь. Тот вакуум, который был у нас в свое время, духовный вакуум, который был в свое время, ведь как, всех под одну гребенку, или нет никакого Бога, нет никаких вот этих верований, быть не должно, уничтожали, как, ну, конечно, в основном православие уничтожали, но, кстати, да, доставалось всем, и мусульманам, и баптистам, и кому-то, в общем, независимо от веры, независимо от конфессии, независимо от принадлежности какой-либо из мировых религий, все было запрещено. И, конечно, люди... Возможно, даже поколение 80-х, 70-х годов, вот я 68-го года рождения, я помню, как люди интересовались какими-то совершенно разными оккультными вещами в том числе. Это в первую очередь интеллигенция. Ведь знаете, в чем дело? Ни один, допустим, человек, который не начитан там Толкином или кем-то еще, допустим, про Гарри Поттера, что-то в этом роде, да, он же никогда не пойдет в реконструкцию каких-то языческих обрядов там делать. Это все так называемая романтика, это романтизм, все это взято...
Христианский. Да. И Толкин был же глубоким христианином, да, да, да. И он просто вот в этой системе образов говорил о христианских ценностях. Это важно понимать.
Но тем не менее, ведь уже среднего ума человек, он никогда не поймет христианской мотивации того или иного музыкального, литературного шедевра. Я не сказал бы среднего ума, среднего образования человека, он не поймет этого. А у нас, нахватавшись по веркам, насмотревшись сказок, насмотревших различных фильмов.
Начитавшись Блаватскую.
Опять же, опиум для интеллигенции. Да, да, помните, Кураев написал потрясающий двухтомник, этот опиум для интеллигенции у него был. И вот, а еще я помню, что семинаристом это читал, прекрасный. И действительно, вот эти теософские все вещи, они очень сильно задевают сердце человека, попытливого, который... И вот наше дело сейчас направить этих людей по пути жизни святых отцов. Ведь это нужно столько раз с ними встретиться. Нужно иметь, понимаете, для того, чтобы неоязычника... Причем я должен сразу оговориться так, что неоязычество, то есть новое вот это язычество, ничего с настоящим язычеством общего не имеет абсолютно. То есть это совершенно другое. Я бы не сказал, что такое-то... баловство или шутовство, в конечном итоге это вырастет в более, может вырасти в более худшую форму, чем то древнее язычество, которое
было. Ну, это кто-то насаждает.
Что мы видим по Украине, кстати.
А вы знаете, это видно по Украине, это, конечно, разумеется, это, я думаю, что это не без руки, наверное, тех людей, которые и православие ненавидят, и нашу страну, поскольку всю жизнь русское православие было зуботычиной у всех и вся. Потому что нельзя, у нас, к сожалению, особенно в Европе принято так, мы не принимаем того, чего мы не понимаем или не хотим понять. А православие понять очень трудно и сложно. В отличие, допустим, от того же протестантизма или, допустим, позднего римского католицизма с его простотой. Я уверяю вас, наигранной и довольно-таки непростой простотой и элементарностью. Православие вещь глубокая. Если, допустим, человеку более-менее образованному начать говорить какие-то совершенно православные прописные истины, у него будет вопросов, столько возникнет вопросов, что, наверное, ему не ответить не только тут за час в прямом эфире, а за, не знаю, за недели.
Вот у нас есть вопрос такой. Да. Пожалуйста.
У нас времени мало, остается, нам нужно еще помолиться, поэтому, дорогой радиослушатель, сейчас мы вас подключаем в эфир, и давайте кратким чином. Алло.
Нина Васильевна.
Я.
Добрый вечер вам всем. Спасибо. Я уроженка Переславля-Залесского. И большая гордость, что всегда, всю жизнь у меня, что родился у нас в городе Александр Невский. Но почему вы не упоминаете рождение Сергия Радонежского под Ростовом?
Это в Ростове,
Великом?
Да.
Он Ростов же неподалеку Великий. Родился. Да. Сергий Радонежский. Надо сказать об этом по радио, люди, чтобы знали.
Ну вот вы, дорогая моя, да, и сказали. Спасибо
вам огромное. Вы сказали на весь эфир. Спасибо вам, огромное, спасибо, Господи. Да. Благодарим.
На самом деле у нас в епархии очень почитается преподобный Сергий, потому что это как раз Ростов, это граница двух епархий. Вообще-то одна ярославская митрополия. Знаете, кстати, имя преподобного Сергия прозвучало сегодня, когда я говорил о преподобном Паисии. Вот. Но факт тот, что и говорили, кстати, и его родителях, что у них, вот когда мы говорили о родовом грехе там, и так далее, все-таки имя преподобного Сергия прозвучало сегодня. Но в этой связи, конечно, хотелось бы, конечно, поблагодарить радиослушательницу за то, что она нас поправила. Как они, конечно, у нас в Борисоглебе особым образом почитается и преподобный Сергий Радонежский, наравне как со всеми, наверное, городами висим всей Святой Руси. Поскольку именно его ученики основали наш Борисоглебский монастырь, где сегодня проходила вот торжественная служба с крестным ходом, и, в общем, и так далее. Вот утром буквально я выехал и приехал к вам сюда, в Москву, именно с этой службы благословения Владыки. И имя преподобного Сергия упоминалось и в проповедях, и везде. Да.
Дорогие радонежцы, я попрошу вместе с батюшком, игуменом Николаем Шишкиным, магистром богословия, сейчас вздохнуть о наших жертвователях, о здравии сначала. Поминаем. Вот сугубо нужно помолиться о Марке, Ольге, Александре.
Это они... люди, которые внесли самый значительный вклад в то, чтобы мы выползли из нашей долговой ямы. То есть вот благодаря им сегодня, кстати, они очень значительный вклад внесли, и у меня сегодня очень настроение преподобного через наш Сергия, моли Бога о нас, потому что мы же радонеж.
Евгений Константинович, у нас миллион долг, да? Миллион рублей или долларов?
Господи, Нина Васильевна, ну какие доллары?
Ну так
честно,
вот, каждый по рублю, и
не
все
надо
будет
по рублю,
спасено.
Да, думаю так, по тысячонке. Вот, сбросится, вот так ради такого серьезного дела, и мы, конечно же, закроем это. Просто, видите ли как, у нас такое ощущение, что у нас и нет общественности как-то, и опираться-то не особенно возможно на кого. Мы можем опираться только на веру наших слушателей. Исключительно.
Да.
Вот эти милые люди пожертвовали значительные средства из своих собственных,
дай Бог им здоровья,
серьезных доходов, конечно.
Дорогой батюшка, давайте помолимся. Вот Марк, Ольга, Александр – это вот те, которые спасли нас.
Да, нам нужно помянуть Марка, Ольгу, Александру и Александра, не праздную, в очередной сящую Анну, Антония, Фатинию, Сергия, Людмилу, Ольгу, Наталью, Никиту, Виктора, Людмилу, болящую Нину, Владимира, Ольгу, Анну, Михаила, младенца Александра, игуменю Неонилу с сестрами, протерея Александра, Валентину, Игоря, Иулию, Елизавету, Домнику, архимандрита Илью, монахиню Нонну, Дионисия, Виталия, Ольгу из города Чикаго, Ирину, Анну, Антония, Фатинию, Сергия, а также Лидию, Галину, Марину, Галину, Александра, Наталью, Дмитрия, Наталью, Олега, младенца Виталия, Татьяну, Ирину, Евгению, Людмилу, болящего Николая, Иоанна, Екатерину, болящую Елену, Петра, Павла, Марию, Иоанна, Екатерину и Валентину, протерей Александра Сачады, монахиню Неонилу, с сестрами уже говорили, да, Анну, Михаила, Марию, Ольгу, тяжелоболящую Наталью со сродниками, Владимира, Любовь, Александра, Татьяну, младенца Марию, Максима, Людмилу, Марию, Николая, Виктора, Любовь, Веру, Елену, младенца Аполлинарию.
Помоги им всем, Господи.
Помогает им всем Господь, да, батюшка, дело вот... благое.
А вы, кстати, помянули, я впервые вижу это имя, Ольга, да, из Чикаго?
Да, Ольга из Чикаго.
Вот я нашим слушателям зарубежным хочу сказать, что если у нас здесь такой уж кризис, если Америка так нас прессует своими санкциями, то братья и сестры наши из Америки.
Православная Америка, русская,
конечно,
Америка,
же.
Откликнитесь,
пожалуйста. Есть системы PalPay, ChronoPay, можно на сайте у нас посмотреть, как это сделать, очень просто. И это значительная будет для нас поддержка, когда вот, скажем, в России трудно, так вы помогаете. Когда в России, даст Бог, может быть, мы преодолеем вопреки всему эти сложности, и мы вам поможем. Во всяком случае, здесь из нашей студии «Радонежа», мне с Ниной Васильевной, с отцом Николаем, мы постараемся вам предложить, ну, самое замечательное духовное утешение. И песнопение, и батюшки, и проповедь, такие рассказы. А вы так помечтаете немножечко с тем, чтобы приехать в Ярославский край, в Углич, Ярославль, Переславль, эти городки.
Ростов-Великий.
Борисоглеб обязательно, да, нужно посетить.
А там же...
Мышкин, какой у нас потрясающий город Мышкин.
А Рыбинск, что не возьму. Знаете,
а вот Калязин.
Сказка, да. Русская сказка.
Да, кругом. Это действительно, это цитадель, северная цитадель. А вы, кстати, нужно обязательно сказать, что все след за 988 год у нас крестился в первую очередь Ростов. И князь Владимир был в Ростове в том числе. Там у нас памятник поставлен на 1025-летие крещения Руси, что именно князь Владимир был в ростовских пределах и крестил в том числе и Ростов.
Батюшка, и вот уже времени остается, но нужно еще и помолиться о упокоении.
Давайте, братья и сестры, помянем о упокоении нам представленной Валентины, Ольги, Сергия, Евгения, Антонины и Михаила, их душ, младенца Аллы, Георгия, Николая, Лидии, Ольги, Сергия, Ирины, Фатини, Бориса, Валентины, Даниила, Геннадия, Тамара, Александра, Напрестального, Сергия, Василия, Галины, Марии, Бориса, Александра, Алексея, Александра.
Царство Небесное.
Насколько я знаю, батюшка, вы обещали помолиться еще и у себя в храме. А всех этих...
Я, да, обязательно, да, в храме. Я еще буду, вот владыка, в общем-то, меня благословил побывать в Псково-Печерском монастыре. Событие,
и там вздохните о нас.
И там воздохнем обязательно.
Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. Я благодарю от вашего имени игумена Николая Шишкина, магистра богословия, проректора по научной работе Ярославской семинарии Благочинного Угличского района Переславской епархии. Благодарю вас, дорогой Евгений Константинович.
Вы украшение нашего эфира.
Спасибо. Благодарю вам большое. В общем, мне тоже очень рад был встретиться с нашими радиослушателями. Приезжайте по благословению нашего владыки в пределы нашей епархии. Всего вам доброго. Помогай вам всем Господь.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.